Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштейн. Тема этого выпуска – «Как себя чувствует Сербия в окружении НАТО?» История Байконура – жизнь персонала космодрома. Встреча в Страсбурге общественников из России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. И простые американцы драматурга Хортона Фута. После вступления в НАТО Албании и Хорватии, после того, как Черногория и Македония ясно обозначили предполагаемый вектор развития в сторону НАТО, Сербия оказалась единственной в регионе страной, чье непосредственное будущее пока не связывается с членством в Североатлантическом оборонительном союзе. Как чувствуют себя политические элиты и простые граждане Сербии в таком окружении? Ответ на этот вопрос в репортаже нашего белградского корреспондента Аи Куге.
Еще несколько лет назад в Сербии существовало сильное политическое течение, которое придерживалось концепции, что вступление в Североатлантический союз не миновать, что сближение с НАТО отвечает интересам государства и его безопасности. Сербия в ноябре 2006 года вступила в натовскую программу партнерства во имя мира, а через месяц в Белграде был открыт офис представительства НАТО. Но через год отношения понемногу начали портиться. Сербы частично возложили ответственность за провозглашение в одностороннем порядке независимости Косово на НАТО. Ожили старые обиды из-за бомбардировок 1999 года. Вот как министр обороны Сербии Драган Шутановац объясняет нынешние отношения к Североатлантическому союзу.
То, что НАТО не популярно в Сербии, не новость. НАТО не так уж популярно даже во многих странах, которые являются ее участницами. Однако никто из них не покидает военный союз. Вот, например, Франция через несколько десятков лет даже вернулась в командную структуру союза, поскольку это отвечает ее интересам. Важно, конечно, помнить, что Сербия – единственная страна в Европе, которую НАТО бомбило. И из-за этого среди наших граждан к Союзу особенная неприязнь. Мы находимся в очень специфической ситуации, но скажу, что официальные лица НАТО проявляют понимание. Бомбардировки оставили раны, которые никак не заживают. А с другой стороны, неестественно и то, что через 10 лет после бомбардировок мы не установили с Союзом хотя бы такие отношения, какие вскоре после Второй мировой войны установило с Германией ее окружение.
За 2,5 года Сербия не проявила активность в программе партнерства во имя мира, отказываясь даже принимать участие в миротворческих операциях. Сербия до сих пор не направила свою постоянную миссию в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Неофициально в Белграде это объясняют тем, что якобы ожидают, когда Хорватия и Албания переедут крыло здания для постоянных членов НАТО и освободят свои помещения рядом с кабинетом России, где хотели бы сидеть сербы. Правда, в военно-технической области сотрудничество войск Сербии с войсками многих стран-членов НАТО, в том числе США, развивается успешно. Наблюдатели считают, что у Сербии проблемы не в военной части сотрудничества, а в политической. На это намекает и министр обороны Шутановац.
Скажу откровенно, я лично считаю, что Сербия должна интегрироваться в коллективный союз безопасности, и кроме региональных инициатив, мы должны поддерживать и международные инициативы. Я уверен также, что если мы будем заботиться лишь о безопасности на границах Сербии, то можем попасть в ситуацию, когда нас исключат из партнерства во имя мира и вообще из партнерских отношений. Не только с Евросоюзом, но и остальным международным сообществом. Обществом, которое принимает участие в разных миротворческих операциях. Но это лишь мое мнение, а направление страны решает парламент. Однако не только политическая элита, но и граждане должны определиться, будем ли мы брать курс на НАТО или нет. Я, как министр обороны, могу гарантировать, что до принятия решения о вступлении в НАТО система обороны будет на высшем уровне. Если решение будет противоположным, то есть не вступать, наша армия и дальше останется самой качественной в регионе.
Насколько тот факт, что постепенно Сербию окружают соседи, вступившие в союз НАТО, лишает страну возможности играть провозглашенную ею самой роль лидера стабильности на Балканах? На ее западных и южных границах НАТО вскоре она останется одна вне военного союза, а если когда-то и решится интегрироваться в Североатлантический союз, то такое желание может заблокировать Албания, с которой у Сербии плохие отношения из-за Косово. Министр обороны Шутанова считает, что вступлением соседей в НАТО Сербия не попадет в полную изоляцию, но он выражает также определенные опасения, что такое положение не в интересах государства.
Не думаю, что этот факт лишает нас возможности оказывать влияние в регионе. Мы остаемся важным фактором, но одновременно Сербия исключена из определенного влияния на принятие решений. Однако никто не может сказать, что стабильность на Балканах может быть осуществлена без Сербии. Но с другой стороны, когда завтра будут приниматься решения о программах помощи, о двусторонних или многосторонних отношениях, мы из этого процесса будем исключены. Будут у нас и экономические проблемы, связанные с развитием новых вооружений и техники. Ведь НАТО вкладывает большие деньги в развитие определенных видов вооружений, а их продажа приносит доходы государству. НАТО не является только военным союзом. Это союз, который имеет также и сильные экономические корни, влияя на развитие экономики в государствах-членах союза.
Правительство Сербии недавно разработало законопроекты о стратегии национальной безопасности и обороне. Публично они еще не обнародованы, но специалисты тайком жалуются, что их разработки проектов ограничивали сиюминутные политические интересы. Ведь год назад парламент Сербии в атмосфере провозглашения албанцами независимости принял резолюцию о Косово, в которой записано, что Сербия является нейтральным государством. Как считают аналитики, эта фраза была внесена в резолюцию, чтобы продемонстрировать упрямство по отношению к Европе и Америке и дать им понять, что Белград отказывается от сближения с Евроатлантическим союзом. Угрожает ли Сербии то, что целый регион интегрируется в союз НАТО? Может ли впоследствии Сербия иметь проблемы в своей системе безопасности? Белградский военно-политический аналитик Александр Радич.
На данный момент напрямую это нам не угрожает. Однако нужно развивать как можно более качественные отношения в регионе. Это считается одним из официальных приоритетов Сербии. Но надо принять во внимание тот факт, что если эти отношения будут развиваться через НАТО, то на нас будут наложены многие ограничения, потому что мы не члены Союза и сохраняем нейтралитет. К тому же у нас отсутствует точное определение того, что мы на самом деле хотим и как этот нейтралитет должен выглядеть на практике. Сегодня каждый толкует его так, как ему нравится. Есть разнобой между тем, что мы утверждаем и что делаем. Во многом мы приближаемся к НАТО, но при этом тема нашего возможного вступления в НАТО является табу.
Министр обороны Сербии Драган Шутановац недавно выступил с обеспокоившим многих заявлением о том, что Сербия остается островком, окруженным государствами-членами НАТО, в ситуации, когда отношения Белграда с этим союзом хуже, чем у кого-либо в Европе. Вот как на эту проблему смотрит белградский военно-политический обозреватель Любодраг Стоединович.
Я считаю, что заявление министра обороны, что Сербия какой-то островок на Балканах, не является ни достаточно мудрым, ни точным. Это можно было бы понять так, что мы пустой в смысле системы безопасности остров, который снова может попасть под угрозу любопытных, желающих его испытать. Это похоже на провозглашение беспомощности. Все то, что происходило в отношениях с НАТО 10 лет назад, не означает, что интеграция не может состояться, но она должна проводиться в соответствии с нашими интересами. Не в наших интересах быть каким-то пустым островом, в наших интересах быть частью Европы, такой частью, которая понимает, что происходит вокруг, которая в состоянии приспособить сближение с НАТО и Европейским Союзом к интересам государства. Не должно быть ни вечных врагов, ни вечных друзей, есть лишь вечные интересы. Поэтому трудно понять нашего министра обороны, который, с одной стороны, говорит, что стандарты НАТО лучшие в мире, а с другой заявляет, что наше положение безопасности ухудшилось, потому что мы далеки от любой интеграции с Союзом. И стратегия национальной безопасности, и общая политика государства должны быть определены точно. Мы должны определить свои перспективы, с кем мы будем сближаться. А осуществить идею о нейтральности могут только стабильные государства, имеющие сильных союзников. У нас их нет. Будем ли мы строить конфедерацию с Россией и Белоруссией, или будем искать союзников на той стороне, где есть возможность осуществить такие политические цели, которые дадут Сербии стабильное международное положение и положение на Балканах, между соседями, которые все в ближайшее время будут членами НАТО?
Существует мнение, что Сербия приостановила свою евроатлантическую интеграцию под влиянием Кремля. председатель Атлантического совета Хорватии профессор Радован Вукадинович.
Россия свое отношение к вступлению Албании и Хорватии в НАТО проявила странной дипломатической нотой, направленной Министерством иностранных дел новых членов Союза, в которой Москва выразила свое негодование. Судя по этому, позиция ясна. А Черногорию Москва уже предупредила: в тот момент, когда вы войдете в НАТО, мы перестанем быть друзьями. Россия с самого начала плохо относилась к расширению Союза, включая расширение на Балканы. Но у нее есть определенное влияние на Сербию, которая все больше опирается на Москву в экономическом смысле, по вопросам энергетической безопасности и финансовых связей.
Аналитики Белграда едины во мнении, что пока Сербия свой курс не выбрала.
Ая Куе сообщала из Белграда. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». Апреля 1961 года состоялся первый орбитальный облет Земли советским космическим кораблем «Восток». Его пилотировал Юрий Гагарин, дослужившийся за время полета до звания майора военно-воздушных сил. С тех пор 12 апреля отмечается в СССР, а затем и в России, как День космонавтики. В канун этого праздника мой коллега Владимир Тольц обсуждал земные и небесные проблемы того космодрома, откуда стартовал Гагарин, с космонавтом Тохтаром Аубакировым.
Для начала коротко о моем собеседнике. Летчик-космонавт СССР Тохтар Ангарбаевич Аубакиров был удостоен звания Героя Советского Союза задолго до своего полета в космос. Еще в 1988-м за испытание многих моделей и модификаций боевых МИГов. Свой космический полет Аубакиров совершил на излете СССР в октябре 1991-го совместно с Александром Волковым и австрийцем Францем Фибеком. Инициатива тут принадлежала Нурсултану Назарбаеву, доказавшему московскому руководству необходимость отправки в космос казаха, представителя коренного этноса республики, с территории которой 3,5 десятилетия к тому времени взлетали космические аппараты. В 1990-м он оказался на Байконуре.
Ну, Назарбаев, не Назарбаев, наверное, выбрал меня. Он обратился в Роскосмос. И российские космические руководители, они говорят, когда это в России есть один человек, которого мы можем завтра посадить и отправить. Через посольство меня находят и к нему вызывают.
То есть это было прежде всего политическое решение?
Естественно, это был политический шаг, потому что 30 лет над Казахстаном разливался гептил, 30 лет гудели ракеты, 30 лет запускали космонавтов, 30 лет Еврокосмос. Все, значит, от вьетнамца до румына слетали, а народ, который страдает от этого всего, его представителя не было. Можете представить, 30 лет ждали.
Тут надо коротко пояснить. Не все знают, что гептил – это компонент ракетного топлива. Страшно токсичный, говорят, в 4 раза сильнее синильной кислоты. Вдобавок гептил обладает сильным мутагенным воздействием, которое многие жители закрытого города Ленинска, так обозначался космодром Байконур, и отгороженных от него колючей проволокой окрестностей, да и их потомство, испытывают на себе до сих пор. Но вернемся к нашей основной теме. Тохтар Ангарбаевич, в день космонавтики обычно восхваляют космические достижения и полеты. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о земных проблемах космодрома, о повседневности людей, так или иначе своим трудом, обеспечивающих полеты в космос, о военных, которые охраняли космодром, да и просто о людях, которые волею судеб оказались жителями его окрестностей. Прочтя десяток мемуаров и дневников, связанных с Байконуром, я подметил, если во времена Гагарина люди мечтали туда попасть, то в конце 80-х многие, кто там оказались, стремились всеми правдами и неправдами оттуда вырваться.
Может быть, кому-то это будет неприятно слышать, но поняли, что люди живут в таких невыносимых условиях, а получают невыносимо маленькие деньги. Тогда как, допустим, на Западе, в той же Америке, за вот такое вот служение народу, как говорится, они получали деньги в разы больше. К слову сказать, когда в 1992 году я посетил город Хантсвилл, Это город ракетостроителей, секретнейший город, закрытый город Америки был. И вот когда они открыли его, я один из первых, который переступил пороги этого города. И знаете, я встретил огромное количество людей, которые в конце 80-х, в начале 90-х годов туда перебрались. И они говорят в один голос: да мы здесь сейчас миллионеры. Мы работаем так, что, значит, они нам завидуют, а за это они нам платят.
Это перебрались люди из Ленинска, из Байконура?
И из Ленинска в том числе. Да, я там встретил как раз и был очень сильно поражен бывшего военного, тот, который сумел демобилизоваться и перебраться. Его знания там очень востребованы были. Много людей было с Москвы, с институтов, с того же Баумана. Много людей было с ЦАГИ, Центральный аэродинамический институт. Вообще чувство родины, патриотизма в конце 80-х годов, оно было стерто. Да, 90-й год, 91-й год, вот, тогда, когда все распалось, и каждый оказался сам по себе. Как таковой ни у кого родины нет.
Ну вот чуть раньше. Байконур, Ленинск – абсолютно закрытая территория, населенная специально проверенными людьми разных национальностей, про которую по стране все же ползут слухи, там, где полный коммунизм, обильное снабжение и прочее изобилие.
Давайте немножечко сейчас отделим, рассортируемся. До конца 80-х годов в город Ленинск ни одна нога казаха не ступала. Даже ее первый секретарь казахский, Димаш Ахмедович Кунаев, не смог туда прилететь, потому что туда пускали только по специальным пропускам. Это я к слову говорю. Поэтому вокруг люд, который жил вокруг Байконура, там три деревни было, все эти три деревни, они видели, как живут те, кто внутри находится. И это вызывало, в общем-то, большую волну противоречий.
Но ведь когда вы лично там появились, положение уже изменилось, причем радикально.
Когда в конце 80-х годов или в начале 90-х годов на Байконуре появилось двоевластие, все из ближайших деревень казахи сразу мгновенно начали переселяться туда. А люди, офицеры, понимая, что уже нет никакой родины, родины, которому мы когда-то давали присягу, она распалась. Они все поувольнялись. Почему? Потому что Казахстан объявил, что Байконур – собственность Республики Казахстан. Как только было объявлено, российские подданные сразу в спешке начали уезжать. Думали, сегодня, сейчас все отберут. Начался настоящий грабеж, мародерство. Те же офицеры, те, которые обслуживали вот эти точки, они сами начали грабить все то, что находится под рукой. Уносить. И только большими усилиями с двух сторон, и с российской стороны, и с нашей, с казахстанской стороны, стоило очень много труда, чтобы всех убедить, что, ребята, не надо грабить. Граждане России будут гражданами России, останутся. За колючую проволоку ни один казах не прошел, если только он не офицер, который не был туда призван служить, там. Поэтому все то, что произошло в начале 90-х годов, падение огромного такого предприятия, просто рухнувшись, канувшись вниз, это было страшно смотреть.
Прибывший в ту пору в Байконур полковник Аубакиров был в апреле 90-го избран депутатом Верховного Совета Казахской ССР, а после своего космического полета уже в апреле 92-го был назначен первым заместителем председателя Госкомитета по обороне Республики Казахстан, помощником президента Казахстана по освоению космоса, а позднее получил чин казахстанского генерала.
Я в то время приехал в Казахстан из Москвы, переехал жить. И, сами понимаете, по обстоятельствам я был у истоков сохранения. Мне обязали, мое государство обязало сохранить Байконур. И мне пришлось днями, ночами быть на Байконуре. И то обеспечение, которое было до того московское, то отношение людей вокруг к байконурцам, та гордость исполнения своих обязанностей, все это кануло в вечность. Никто никому ни в чем не верил, к сожалению. И я должен констатировать, и Россия великая, в том числе, она забросила своих граждан там. И они своими только силами старались оттуда перебраться куда-то.
А ведь в ту пору дошло там и до солдатского бунта. Ну скажите, что там сейчас? Того ужаса, который вы застали там, когда приехали на Байконур, сейчас там уже нет или...
Что вы? Я скажу, что в то время смотреть на город Ленинск без слез нельзя было. Это зияющие, как амбразура в военное время, окна. Все окна выбиты. Это был Сталинград. Все. 1040-50 уехало сразу, одномоментно. Можете представить? Вначале, значит, командование старалось никого не пускать. Но в пустой дом. Как меня не пустишь? Вот у меня, если орава детей, вот я в деревне жил в лачуге, полуземлянки. И вот так люди начали занимать, обустраиваться постепенно, постепенно. А потом грянул среди ясного неба гром, который сказал: ребята, все, давайте теперь жить дружно и давайте вообще вместе возводить все. И все снова схватились и начали возводить. Некоторых начали выселять, но и казахстанская сторона была против, и те, кто уже заселился, был против. Хотите строить новое жилище, стройте, а кто уже там, это являются гражданами Казахстана или России. Нам бярвер, нам все равно.
Так говорит сегодня летчик-космонавт СССР, генерал-майор армии Казахстана Тахтар Аубакиров. Ныне он в отставке и, как сообщили мне мои казахские коллеги, получает пенсию, равную примерно месячной зарплате прапорщика-контрактника в казахстанской национальной армии. На ожидающихся в этом году парламентских выборах он намерен баллотироваться от оппозиционной общенациональной социально-демократической партии Казахстана.
Это был Владимир Тольц. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитическая передача «Время и мир». У микрофона Ефим Фиштей. На этом месте, как всегда, мы сделаем небольшой перерыв и вернемся к микрофонам через 2 минуты после сводки последних известий.
У меня никогда не было красивого тела. Раздеться при белом свете, предъявить то, что у тебя есть в непрекрашенном виде. Публика смеялась, потом плакали.
«Поверх барьеров» – передача «Без одежды».
У красивой женщины руки, ноги и пальцы должны быть немножко длиннее, чем нужно. Вот это вот создает пропорцию, породу. Вот это самое главное.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, 2 пополудни и в 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В центре Тбилиси перед зданием парламента продолжается многотысячный митинг оппозиции с требованием отставки президента Грузии Михаила Саакашвили. Оппозиция заявляет, что акция протеста будет бессрочной. Антипрезидентские митинги проходят также в Батуми и Поте. Молдавская полиция использует все необходимые меры, в том числе оружие, для защиты конституционного строя, предупредила премьер-министр страны Зинаида Гричина в телеобращении накануне новых акций протеста в Кишиневе. Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить группе жителей Чечни 282 тысячи евро за исчезновение их родственников. Пострадавшие заявили, что их близкие пропали без вести в Чечне после того, как их задержали российские военные. Закрыто уголовное дело по факту смерти в 2003 году обозревателя «Новой газеты» Юрия Щекочихина. Расследование велось по статье «Убийство». Формулировка, с которой было закрыто дело, пока неизвестна. Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест подозреваемого в организации убийства экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева. По сообщению Мосгорсуда, в отношении Элимпаши Хацуева, задержанного в среду, избрана мера пресечения заключения под стражу. 279 человек, по последним данным, погибли в результате землетрясения в Италии, произошедшего в ночь на понедельник. Как сообщил премьер-министр страны Сильвио Берлускони, среди жертв 20 детей и подростков. Сомалийские пираты продолжают удерживать в качестве заложника капитана американского сухогруза. Команде удалось отбить нападение пиратов, однако они захватили капитана. Экипаж ведет переговоры о его освобождении. В Иране открыт первый завод по производству уранового топлива для атомных электростанций. На волнах Радио Свободы вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем аналитическую передачу «Время и мир». Выпуск ведет Ефим Фиштейн. Многие международные организации, но в первую очередь Совет Европы, предпринимают немалые усилия, чтобы преодолеть завалы ненависти в отношениях между народами России, Грузии, Южной Осетии и Абхазии. Об одной из таких недавних попыток Людмила Алексеева беседует со своим гостем, которого она представит сама.
В феврале этого года в Страсбурге под эгидой Совета Европы состоялась встреча представителей общественных организаций из России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии. На этой встрече присутствовал россиянин Андрей Юров, президент Международного молодежного правозащитного движения и консультант Московской Хельсинской группы.
В Страсбурге по инициативе отдела, отвечающего за взаимодействие с некоммерческими организациями, было решено собрать своеобразный круглый стол постконфликтных ситуаций, связанной с конфликтом Южной Осетии, Абхазия, Грузия, Россия. В принципе, инициатива была достаточно правильной, неплохой, и изначально эта инициатива уходит корнями в августовскую миссию нескольких правозащитников России и Западной Европы в Россию и Грузию, когда была попытка предложить особый формат общения некоммерческих организаций друг с другом напрямую, вне зависимости от отношений власти к друг другу, под названием «Грузино-российский гражданский диалог». Вот это была очень важная идея, к которой присоединилась целый ряд российских, грузинских и, кстати, в качестве партнеров организаций из других стран. И, видимо, эта идея оказалась очень важной, в том числе для формата Совета Европы. И вот сейчас есть мысль о том, как вообще это в целом продолжить. И вот в качестве одного из шагов было предложено провести такой первый круглый стол, куда были приглашены организации из Грузии, из России, из Южной Осетии и Абхазии. Прежде всего, и это, наверное, было очень важно, и поэтому диалог, с моей точки зрения, неплохой состоялся. Это были правозащитные организации. И из Грузии, и Абхазии, и Осетии. Были и другие организации некоммерческие, там, гуманитарные, были и так называемые ГОНГО, проправительственные и неправительственные организации. И они, в общем, были весьма уместны, потому что их голос тоже, в общем, важен, потому что они отражают определенную точку зрения и власти, и населения, и так далее. В этом смысле ничего обидного-то тут как раз не было. Но именно потому, что было довольно много правозащитников, конечно, правозащитникам очень легко найти общий язык между собой, потому что они говорят на языке не национальных интересов, а на языке прав человека, на языке гуманистических ценностей, связанных с тем, что кто бы ни страдал, какой бы человек ни страдал, прежде всего это человек, и что цвет крови у всех у нас единый. И когда мы говорим, что нам нужно защищать людей, мы не рассматриваем, какое у них гражданство формальное. И в этом смысле, конечно, правозащитникам намного легче найти общие интересы, чем просто каким-то организациям, которые часто, ну, стоят все-таки на таких каких-то этнических или национальных, или каких-то еще принципах. А выяснилось, что есть очень много общих вопросов, просто буквально вот срочных, связанных там, не знаю, с водой, с газом, электроэнергией, с все еще людьми, которые пропали без вести, да, неизвестно, где они, с людьми, находящимися в сложных ситуациях в буферных зонах, контролируемых разными смешанными силами и так далее. И эти вопросы довольно открыто обсуждали в течение 2 дней. И один из главных выводов было решено сейчас продолжить эти же диалоги и за счет Совета Европы, и за счет других гуманитарных программ в формате 3 разных направлений.
Какие это направления?
Первое направление – это проблемы всех беженцев, опять же, вне зависимости, на какой территории они находятся, и внутренне перемещенных лиц. Проблемы отдельных селений, где есть какие-то гуманитарные вопросы. Проблемы, опять же, возврата вот, людей, значит, захваченных разными силами. Проблемы поиска пропавших без вести. То есть много-много-много вопросов, связанных именно с нормализацией просто обычной человеческой жизни после конфликта. В том числе и мониторинг ситуации. То есть это те организации, которые либо как правозащитники работают в горячих точках, либо гуманитарные организации, которые непосредственно каждый день оказывают помощь населению. Это первая часть диалога, и, видимо, будут продолжены целая серия встреч. Вторая серия встреч будет связана с тем, что во всех странах, то есть Грузия, Россия и в так называемых автономных территориях Абхазии и Южной Осетии, есть общие проблемы, связанные с фундаментальными правами человека. Везде есть проблемы там свободы собрания, ассоциации, свободы слова, право на справедливое правосудие и так далее, и так далее, и так далее. И второй темой диалога станет то, как нам всем вместе, несмотря на наши там, на то, что наши власти ссорятся, попытаться проводить в жизнь стандарты Совета Европы в наших государствах. Вот именно связанных с правами человека, верховенством права и демократии, то есть тремя ценностями, которые являются приоритетными для Совета Европы. То есть понятно, что это важно не только для наших вот этих двух государств, четырех, собственно, автономных территорий, но и для остальных стран Совета Европы, потому что есть проблемы с демократией совершенно точно и в Грузии, и в России, и с правами человека, и тоже далеко не все пока благополучно с такими стандартами на территории Южной Осетии и Абхазии. И проблема, понятно, не только там иногда в злонамеренности власти, но и там в общей гуманитарной ситуации, в бедности, там, ну и так далее. Вот. И третий вид встреч, который абсолютно необходим, и в этом смысле вот эта первая встреча тоже была очень важной, это просто попытка прямого разговора людей и гражданских организаций друг с другом. О чем угодно. То есть даже не о правах человека. Это встреча учителей, журналистов, врачей, студентов, школьников, вот кого угодно.
Чтобы не порвались связи.
Да, что не порвали связи между народами, потому что власти могут себе позволить ругаться друг с другом, воевать друг с другом и так далее. Но народы не могут такого себе позволить. Народам жить на этих землях тысячи лет еще. И в этом смысле очень важно, чтобы между народами все равно существовала там система доверия, там, взаимоподдержки, просто каких-то человеческих гуманитарных отношений. Потому что все равно жить еще много веков рядом. Это совершенно точно. И в этом смысле любые контакты, опять же, от там некоммерческих, ну формально там гражданских организаций, до просто там известных каких-нибудь бардов, музыкантов, там художников, фотографов, то есть любые культурные, просветительские акции, любые, не знаю, дискуссии на совершенно нейтральные, там философские, научные, гуманитарные темы, это очень важная вещь, потому что во многих случаях, например, Южные Осетины или Абхазы чувствуют себя совершенно изолированными, они просто просят, говорят, ребята, мы просто хотим, чтобы наши студенты просто поехали посмотрели, как вот образование происходит, например, там, не знаю, в России или в Грузии, или еще в каких-то странах. То есть для людей очень важны прямые контакты. И мне кажется, что от нас зависит, то есть я имею в виду не только как раз от Совета Европы, кстати, к счастью, не его была идея, все-таки идея была наша, гражданская, нескольких гражданских организаций. Хорошо, что он там провел первую встречу, но мне кажется, что значительное количество разных организаций и восточных, и западных, и разных других должны вот продолжить эту инициативу.
Какие у вас были контакты непосредственно с грузинскими коллегами?
Ну, с грузинскими коллегами, в общем, с большей частью у нас были разговоры, проходящие, ну, в духе достаточно сильного взаимопонимания. То есть понятно, что у них есть тоже очень серьезные проблемы, например, с собственной властью.
Она их не устраивает так же, как нас наша.
Большая часть организаций собрались очень здравомыслящих. То есть они стояли именно на правозащитных позициях, а не на позициях, что вот наш, значит, Саакашвили такой Д'Артаньян, а ваши все уроды. То есть вот такого, слава богу, не было. И в этом смысле было легко разговаривать. То есть они понимали, что у них тоже колоссальные проблемы с демократией и правами человека. И если не решать эти вопросы внутри Грузии, то никакой миротворческий процесс в целом тоже невозможен. И в этом смысле, мне кажется, что у нас было очень серьезное взаимопонимание, есть договоренность о том, что вот сейчас несколько встреч состоится.
Исходя из того, что вы говорите, я надеюсь, что там нет антирусских настроений.
Вот именно антирусских настроений нет. То есть есть разные отношения к разным чиновникам российским, которые там выступали в это время там, с какими-то заявлениями и так далее. Но именно вот среди этих людей, которые приехали, антирусских настроений не было. Точно так же, как среди осетин и абхазов, которые были на этой встрече, не было ни антирусских, ни антигрузинских настроений. Хотя понятно, что, например, никто из осетин или абхазов не в восторге от Саакашвили. Абсолютно никто. Но, слава богу, именно отношение к народу такого, что мы не хотим дружить с грузинами. Вот ничего подобного мы не слышали. Точно так же, как мы не хотим дружить с русскими. Вот для меня было это очень важно. И, опять же, несмотря на то, что российская делегация была тоже очень смешанная, ну, так сказать, там очень разные были взгляды представлены, но, слава богу, ни один из людей не заявил, что он не хочет дружить с грузинами или там не хочет дружить с осетинами и так далее.
Ну, а попытка оправдать действия своих властей?
Она была и со стороны наших гонга, и со стороны ряда, ну, скажем так, национально настроенных грузинских организаций. В принципе, это действительно нормальная позиция для человека, который, скажем так, не привык к общечеловеческим ценностям, не привык мыслить терминами прав человека, а привык мыслить терминами национальных интересов. Это не страшно. То есть это не зло, это не беда. Ну да, человек мыслит национальными интересами. Ну, вот именно поэтому так было важно, что там было много правозащитников. Ну, скажем так, процентов как минимум на 50, а это уже очень много.
Ну что ж, по-моему, этот первый блин, вопреки пословице, уже не был комом. И я согласна, такие встречи в самом разном формате должны быть и впредь, и научат их решать возникающие проблемы мирными средствами.
Людмила Алексеева беседовала с Андреем Юровым. На волнах Радио Свобода вы слушаете аналитическую программу «Время и мир». 4 марта бродвейские театры на несколько минут притушили огни, прощаясь с драматургом Хортоном Футом, который умер 92 лет от роду, работая над новой постановкой своего драматургического цикла из 9 частей «Сиротский дом». За время своей долгой карьеры Фут написал около 60 пьес, но настоящую известность ему принесли киносценарии и адаптации для кино различных произведений американских классиков. Его оригинальный сценарий «Нежное милосердие» был отвергнут многими режиссерами, но был удостоен Оскара, когда фильм вышел в 1983 году с Робертом Дювалем в главной роли. Некоторые критики называли Фута американским Чеховым. Жизнь и творчество драматурга вспоминает Марина Ефимова.
Автор 60 пьес и десятка сценариев, драматург Хортон Фут остается таким же безвестным за пределами Америки, как драматург Александр Островский за пределами России. В конце 60-х мои сверстники в Ленинграде, затаив дыхание, смотрели яркий, страшный, разоблачительный фильм «Погоня» с молоденькими Джейн Фондой и Джеймсом Фоксом, с без вины виноватым преступником Робертом Редфордом и с шерифом Марлоном Брандо, который пытается его спасти от осатаневших жителей южного городка.
У меня там внизу в камере заперт человек. Он ничего плохого не сделал. Я его запер, чтобы спасти от этих мартышек, которые собирались его убить ни за что, ни про что. Каждую субботу они делают одно и то же. Напиваются и нарываются на неприятности. Я не могу их больше видеть. И их, и это место, и эту работу.
Никто из нас, смотревших этот фильм в 60-х, не обратил внимания на то, что фильм поставлен по пьесе Хортона Фута. И здесь, в Америке, я не заметила, что прекрасные фильмы «Tender Mercies», на русский переведено как «Нежное милосердие», и «Поездка в Баунтифул» поставлены один по оригинальному сценарию, другой по пьесе Хортона Фута. Мое сравнение Фута с Островским не совсем верно, потому что, в отличие от Островского, популярность Фута и в Америке не вполне адекватна его творчеству. В нескольких кратких биографиях Фута в интернете, составленных по пунктам «Родился, учился, что написал, какие получил премии», есть пункт «Чем более всего известен?» И ответ «Как автор сценария к фильму «Убить пересмешника».
Ваша ирония вполне уместна, ведь Хортон Фут написал 60 пьес, про которые я с уверенностью могу сказать, что рано или поздно они получат мировую известность. Но популярность у широкой публики он заслужил как сценарист.
В нашей передаче участвует биограф Хортона Фута и главный специалист по его творчеству профессор Джеральд Вуд.
Но уж раз мы заговорили о кино, добавлю, что кроме экранизации собственных пьес, Хортон Фут переработал для кино вещи Фолкнера, Стейнбека и Фланнери О'Коннор, а сценарий к фильму «Убить пересмешника» был удостоен премии «Оскара». Но главным делом его жизни был театр. Его театральная карьера длилась 70 лет. Первая пьеса Хортона Фута написана в 40-х годах, а через полвека, в 95-м году, он получил Пулитцеровскую премию за новую пьесу «Молодой человек из Атланты». Театральный триумф пришелся на последние 25 лет его жизни. Самый горячий интерес к его пьесам, самый большой успех на Бродвее достался Хортону Футу в возрасте 70, 80 и 90 лет.
Действие всех пьес Фута происходит в Техасе, в выдуманном городке Харрисон, очень похожим на реальный Уортон, где Фуд родился и вырос. Как Фолкнер и Шервуд Андерсон, Фуд создал целый воображаемый мир, населенный персонажами, так или иначе связанными друг с другом. Это мир южного городка, который живет по законам и этикету Старого Юга, юга до Гражданской войны. Многие персонажи Фута по неприспособленности, глуповатой доверчивости и неистребимо хорошим манерам напоминают героев Теннесси Уильямса, Бланш Дюбуа из пьесы «Трамвай желания», «Мать» из «Стеклянного зверинца» или даже героев чеховского «Вишневого сада». Их столкновение с новой реальностью, с энергичным и безжалостно рациональным миром Янки всегда кончается поражением. Но вот на что обращает внимание критик Бен Брентли в статье о Футе с интересным названием «Автор пьес, от уюта которых холодеет сердце».
Пьесы Фута часто сравнивают с чеховскими, но это сходство касается больше всего обаятельной размытости границ между трагедией и комедией, характерной для обоих драматургов. Что касается персонажей, то они в чем-то совершенно не похожи. Чеховские герои понимают свое положение и постоянно, к добру или к худу, занимаются самоанализом. Как правило, это интеллигентные, хорошо артикулированные люди. Герои Фута – типичные американцы, которые, с одной стороны, не сильны в самоанализе, с другой вообще стесняются говорить о своих чувствах. Для них это так же неприлично, как говорить о своей сексуальной жизни. Их монологи – ритмические повторения семейных анекдотов, названий, имен, слухов. Персонажи Фута больше напоминают беккетовских героев. Винни – женщину, полузарытую в холме из пьесы «Счастливые дни».
Лили Дейл, жена героя пьесы «Молодой человек из Атланты», живет в уютном мирке, где обитают только люди «найс-найс-найс». Любящий муж, который ходит на работу, приносит деньги, покупает машины и новый дом в Хьюстоне. Добродушный отчим Пит, который лелеет те же воспоминания, что и она. Черная кухарка Клара, которая до поры верна старым южным традициям. И вот ужин в новом доме, над которым нависают тучи, невидимые для Лили Дейл.
Это был славный ужин. Говорю вам, Клара – лучшая служанка из всех, что у нас были. Во время войны, вы знаете, миссис Рузвельт уговорила всех служанок Хьюстона вступить в клуб разочарования.
Что? Никогда об этом не слышал.
Не слышал? Это было ужасно. Служанка договаривалась с вами о работе. Вы назначали ей зарплату, и время прихода она была очень вежливой и приветливой, но в назначенный день она не появлялась. Это значило, что она член клуба разочарования, и их цель – разочаровывать белых людей.
И ты думаешь, что миссис Рузвельт это организовала?
Я не думаю, я знаю. Все в Хьюстоне это знают. Она ненавидела юг.
Бредовая идея о клубе разочарования проходит штрих-пунктиром через всю пьесу. Однако персонажи Фута далеки от карикатуры. Та же Лили Дейл полна добродушия, заботливости и терпеливой, неизменной порядочности, характерной для южной леди. Бен Брентли пишет.
Я думаю, Хортон Фут любил всех своих героев, включая глупых, злых и корыстных, которых у него много. Но он был слишком честным наблюдателем, чтобы позволить хотя бы одному пробраться в положительный герой, даже самому доброму. Он вливал в персонажей свою собственную теплую кровь, но при этом смотрел на них трезвым и безжалостным взглядом.
В юности Хортон Фут вылетел из родительского техасского гнезда в Нью-Йорк учиться на актера. Но дело не пошло, хороших ролей ему не давали, и тогда он решил написать их сам. С этой самообслуживающей целью была написана первая пьеса, сразу показавшая, в чем настоящее призвание молодого человека из Техаса. В недавнем интервью Фута спросили, как он собирал материалы для своих пьес. И драматург ответил.
Не было никакого сбора материала. Все из памяти. Есть теория, что у будущего писателя к десятилетнему возрасту весь круг его тем уже, так сказать, складирован в голове, если человек умеет слушать. А я был упоенным слушателем всех семейных историй, которые со временем затвердели в мифы. При мне рассказали однажды легенду о моей двоюродной бабке. В юности она и ее кузен были без ума влюблены друг в друга, но семья брак не одобрила. Бабка вышла замуж за вдовца с четырьмя детьми. Вскоре после рождения пятого, общего ребенка, муж умер, и бабка с детьми вернулась в нашу семью. К этому времени ее кузен был женат и тоже на нелюбимой женщине. Но каждое утро, идя на работу, он намеренно проходил мимо нашего дома. Бабушка выходила на террасу, и они обменивались поклонами. И каждый вечер, когда он возвращался с работы, она ждала его на террасе, и они снова обменивались поклонами. И так много лет, пока он не уехал из города. История меня восхитила. Правда, целой пьесы из нее не вышло, но в поездке в Баунтифул героиня рассказывает ее попутчице в автобусе.
Героиня поездки в Баунтифул, старая Кэрри Уоттс, живет в городе у сына. Она готовит, убирает, но ее раздражительная невестка строго следит, чтобы старуха вовремя отдавала ей в руки свой пенсионный чек. И вот однажды Кэрри утаивает его, чтобы совершить давно задуманную поездку в деревушку Баунтифул, где прошла ее молодость, чтобы взглянуть на родной дом и на родные места. Вся пьеса и прекрасный фильм с Джеральдиной Пейдж состоит из преодоления препятствий, которые возникают на пути Кэрри в прошлое. Последняя и, кажется, неодолимая – полицейский, который должен вернуть старуху домой. Но Кэрри вымаливают у него хоть час, хоть полчаса свидания с прошлым.
That's all I want, just to see it, just to stand on the porch of my own house again.
Lady, I don't have anything.
An hour, half an hour.
Пьеса, а скорее фильм «Поездка в Баунтифул» – один из тех, который подарил Хортону Футу особую любовь массового зрителя. Но этот зритель любит Фута неправильно. Наподобие того, как неправильно массовый читатель в России любил в Чехове Лешантошу Чеханте.
У широкой публики сложилось мнение о Футе как о сентиментальном авторе теплых домашних историй. Такие зрители пропускают в его пьесах самое важное. Поездку в Баунтифул, например, они воспринимают как триумф старой леди и трусливо упускают из вида, что она приехала на пепелище, что место пусто, что последняя жительница Баунтифула умерла, что дом обветшал, и что Кэрри вернется в роли углового жильца в квартиру раздражительной невестки. Хортон Фут вовсе не тот милый старик, который пишет о старой доброй Америке, о семье, родном доме. Но массовый зритель видит его таким. А когда в его пьесах темные стороны жизни становятся слишком уж явными, зрители считают, что автор их предал.
Несоответствие Хортона Фута ожиданиям публики отмечает и Бен Брентли. «Понятие родного дома для Хортона Фута – иллюзия», – пишет он. «Может быть, самая великая иллюзия, с которой американцы не расстаются до конца жизни. Родной дом – это тюрьма, из которой никогда не найти выхода, и это последнее желанное убежище, в которое уже не найти входа». Замечательно, что Хортон Фут ни разу не поддался на соблазн сентиментальности.
Я помню, он сказал мне, что не очень доволен фильмом «Tender Mercies», о заблудившемся в жизни певце музыки кантри. Фут сказал: «Дюваль прекрасен, но эта песня в конце...» «А что в ней плохого?» — спросил я. «Чудная романтическая мелодия». «Вот именно», — сказал Хортон, — «звучит так, словно все благополучно завершилось». «А ничего не завершилось. Любовь и место под солнцем, которые получил герой, — только передышка. Его борьба с самим собой бесконечна, и она будет идти, когда экран погаснет».
В отличие от широкой публики, актеры почитают и любят Хортона Фута таким, какой он есть. Плеяда актеров в его пьесах и фильмах сказочная. Лилиан Гиш, Джеральдина Пейдж, Марлон Брандо, Роберт Дюваль, Джеймс Фокс, Джейн Фонда, Стив МакКуин, Лири Мик, Деннис Хоппер, Ребекка де Морне и многие-многие другие не столь известные, но всегда замечательные актеры.
Если говорить о стиле пьес Фута, то там мало что происходит на поверхности. Разговоры часто о посторонних предметах, обсуждения, часто скрывающие важную информацию. Действие происходит за сценой. Мы видим лишь его психологические последствия, их глубинный результат.
Его пьесы часто называют старомодными.
Да, он не экспериментирует с формой. Тем не менее, особенность его пьес в том, что они полифоничны, как симфония. В них есть главная тема, которая то появляется, то исчезает. Ее место занимают отступления, вставные рассказы и персонажи, шутки, отвлекающие уходы в сторону. И вдруг снова тревожно пробивается основная мелодия. Например, кто-то в пьесе рассказывает время от времени одну и ту же историю, простую и убедительную, а потом приходит новый персонаж и добавляет к ней детали, которые меняют все дело, все отношения, детали, которые намекают на глубоко спрятанную драму. Только тогда мы начинаем догадываться, что произошло на самом деле.
В пьесах Хортона Фута нет никакой политики и никакой злободневности. Даже в тех, которые он писал в 60-х годах, когда все писали на злободневные темы. Поразительный пример в этом смысле – фильм «Погоня», сценарий к которому по пьесе Фута написала драматург Лилиан Хелман. Хелман, политическая активистка, сделала сценарий гораздо более гражданственным и диссидентским, а заодно и более простым, чем пьеса Фута. В фильме преступник невинен, городок безумен и коррумпирован сверху донизу, а шериф благороден и неколебимо стоек. В пьесе преступник виновен, на его совести гибель негра, а шериф сам в какой-то момент поддается безумию. В фильме преступника убивает пьяный балбес, а в пьесе шериф и не может себе этого простить.
«Я потерял голову, Руби. Я испугался. Я запаниковал, как и все остальные. Это я убил его, Руби. Я. Кончилась погоня. И я оказался ничем не лучше их всех».
Хортона Фута спросили однажды, что он считает главной темой своих пьес. И он сказал: «Мужество. Страшные вещи подстерегают людей в жизни, и меня поражает то мужество, с которым они продолжают жить». В конце пьесы «Погоня» жена говорит шерифу: «Ты пытался. Это все, о чем мы можем просить. Погоня не вчера началась и не сегодня закончится». Драматург Хортон Фут умер 4 марта этого года в возрасте 92 лет во время репетиции очередной своей постановки. В этот день в Нью-Йорке все бродвейские, офф-бродвейские и офф-офф-бродвейские театры в знак траура притушили огни.
Фрагмент Марины Ефимовой, последний в этом выпуске передачи «Время и мир». Составитель и ведущий передачи Ефим Фиштейн и режиссер Наталья Аркадьева прощаются с вами. Всего хорошего.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Жива ли солидарность российской интеллигенции с грузинской демократией спустя 20 лет после трагедии на проспекте Руставели? Об этом говорим с сопредседателем российско-грузинского круглого стола Сергеем Грызуновым и обозревателем «Новой газеты» Юрием Ростом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы призываем все стороны воздерживаться от насилия, разрешать противоречия между ними.
Полиция и служба контрразведки МИ-5 вынуждены были срочно начать операцию.
Прошлой ночью я спал в палатке, установленной органами гражданства.
Вы сказали, что открыто протягиваете вашу руку иранскому народу.
9 апреля – знаковая дата новейшей истории Грузии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».